В очень известном и, по-моему, даже оскароносном фильме «Аватар» Джеймса Кэмерона главному герою, который прикован к инвалидной коляске, предоставляется уникальная возможность. Благодаря новым технологиям он может получить доступ к телу, которое находится где-то за тысячи миль, возможно, и, лежа в капсуле, подключенным к каким-то приборам, он, находясь в одном месте, одновременно может быть в другом. Как будто бы воплотившись в тело, с новыми возможностями, с новыми переживаниями, он способен вновь прыгать, бегать, кого-то спасать, с кем-то общаться, любить даже кого-то. И весь фильм вот об этом, об этой трансформации, как он себя ощущает. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, первую главу, и текст, который у нас сегодня сзади меня, «Слово стало плотью», где Иоанн описывает, как Бог пришел в этот мир, может сложиться впечатление, нечто подобное, как происходило в этом фильме. Когда Бог вдруг решил прийти в этот мир, и Он, находясь в одном месте, взял тело и начал этим телом управлять. Кстати, некоторые так и думали. Давайте мы прочитаем и попытаемся разобраться, что же на самом деле произошло в момент воплощения Бога в этот мир. В начале Евангелия от Иоанна мы читаем с первого текста первой главы. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Очень просто написано. С одной стороны, очень просто. А с другой стороны, так глубоко и так непонятно. Иоанн говорит о Боге, который был с Богом. Что Он был в начале. Что все, что начало быть, через Него начало быть. И потом тот, который был с Богом, а это был Бог, пришел в этот мир, и все, и у нас начинает кружиться голова. Как? О чем он говорит? Что он имеет в виду? Вот это слово, которое у нас переведено как слово, мы знаем все, логос, да? Логос, известное греческое слово. Наверное, ни одно понятие в греческом языке не имеет такого большого количества переводов. Так много значений у этого слова. И что имеет в виду Иоанн, понять очень сложно. Это понятие логос невозможно передать в точности ни в каком другом языке. Кстати, как и слово любовь, у греков много слов, а у нас одно слово – любовь. Так и логос. У него десятки значений. У древних греков оно означало цельную, связанную, отчетливую и упорядоченную мысль, смысл, значение – не обязательно выраженную в буквах. Это прежде всего мысль. Мысль, адекватно выраженная в слове и потому неотделимая от него. Слово, адекватно выражающее какую-либо мысль и поэтому от него неотделимо. Устройство нашего разума таково, что мы мыслим словами. Слова являются единицами нашего мышления. Если для компьютера это нолик-единичка, то для нас это слова не буквы и не звуки. Когда мы начинаем мыслить, мы начинаем говорить. И понятия связываются у нас с какими-то словами, в чем мы знаем разные языки. И поэтому не набор букв, не набор звучаний придает им смысл, а прежде всего мысль, которую мы хотели бы выразить. И без слов, без речи мы бы не смогли думать. Когда мы начинаем думать, мы начинаем вести беседу. Либо с самим собой, либо с собеседниками. И даже если ваш словарный запас чуть-чуть больше, чем у Эллочки-людоедки из 12 стульев, вы все равно мыслите словами. У вас бывали случаи, когда вам не хватало слов? Вы хотите что-то выразить, так хотите рассказать, и вдруг вы... А, я не могу это передать. Как... И чем меньше ваш словарный запас, тем сложнее вам передать мысль. Чем меньше слов вы знаете или в вашем словарном запасе, чем чаще вы используете мысли, ну, это типа, как бы, вроде. Это говорит о нашей неразвитости, о том, что ну, мы недостаточно развиты. Для того, чтобы мы знаем эти слова, при прочтении мы их понимаем, но мы ими не пользуемся. Мы не можем его высказать. Мысль, оформленная в слове, это есть инструмент нашего развития, как человека. Это то, что отличает нас от остального мира животных. Это делает нас похожими на Бога, отображая его образ. Апостол Иоанн живет в времена, когда греческий язык является общепринятым. Даже евреи говорят на греческом. Даже имена, которые апостолов мы встречаем, это греческие имена. И когда он решает начинать свое Евангелие, он делает его не так, как делали до него предыдущие евангелисты. Марк, Матфей, Лука, которые начинали либо с Рождества, либо с начала деятельности Христа. Мы знаем, что Марк пропускает Рождество и начинает сразу о том, как Иисус начал служить. А Матфей и Лука начинают историю с рождения младенца Иисуса. Иоанн хочет показать, что тот, о котором писали евангелисты, существовал еще до рождения. Что Иисус не родился, то есть не появился в ту ночь, когда он родился. Что он был задолго до этого. Задолго до Моисея, Авраама и даже Авраама. Иоанн хочет вернуть нас более ранние времена, во времена, когда еще все только начиналось. И читая Евангелие от Иоанна, мы можем читать бытие. Видите, похоже все. Он тоже говорит начало, слово, свет. Он употребляет тот же лексикон. Он хочет показать нам и говорит, я хочу вам рассказать о том, кто был еще до того, как все началось. О том, кто был с Богом, перед Богом, он использует это слово, рядом с ним и был сам Богом, который в определенное время пришел в этот мир, и слово стало плотью. И он пытается выбрать слово, которым это объяснить. Кто это? И он выбирает слово «логос». В греческом языке «логос» это не просто слово, даже не просто речь. «Логосом» называлось само мышление, разум, в действии динамики. Это слово, я сейчас приведу около 20 переводов, которые вы можете встретить в греческом языке этого слова. Речь, высказывание, мысль, смысл, разум, разумное основание, довод, доказательство, рассказ, разговор, тема, предмет обсуждения, вопрос, пословица, понятие, суждение, умозаключение, идеальная форма, условие, отчет, довод, причина, повод, предлог, число, счет, соотношение, пропорция, аргументация, исследование, теория, закон, учение, наука. В нашем языке мы встречаем слово «логос», когда обозначаем какую-то науку. Биология, зоология. В смысле наука или учение, или свод законов. Теология. То есть наука, изучающая Бога. Начиная с Гераклита, 5 век до Рождества Христова, греческие философы начали обозначать этим словом всемирный разум. Вообще греки были в этом смысле удивительные философы. Они хотели понять, что является самым главным связующим принципом всего мира. У них не было еще физики в нашем понимании, не было химии, они не знали ничего о молекулах. Они пытались понять, чем держится этот мир, почему он не распадается на части, что связывает его. И они пытались, кто-то говорил вода, кто-то говорил воздух, кто-то говорил ветер, кто-то говорил земля. Помните, пятый элемент? Они все искали пятый элемент, что является связующим всего этого, все четыре остальных. И вот, начиная с 5 века до Рождества Христова, они начинали называть этим словом вот этот всемирный закон или разум, которым управляется Вселенная. Кто-то считал, что оно является личностью, кто-то считал, что это просто какая-то безликая сила. универсальный закон, который, по которому все течет. Кто-то считал это судьбой. Но они начали это слово применять вот к обозначению этого, если не Творца, то, по крайней мере, силы, которая связывает все во Вселенной. И начиная с своего Евангелия, апостол Иоанн заявляет: «Я знаю, что вы ищете. У меня есть ответ на ваш вопрос. То, что вы ищете, стало доступно благодаря приходу в наш мир Сына Божьего. Сам Бог пришел в мир и приблизился настолько, стал таким доступным, что его можно было видеть». В 18 тексте 1 главы Иоанн, как еврей, который понимает, что Бога видеть невозможно, пишет: «Бога не видел никто никогда». Ну и действительно, физически невозможно увидеть то, что духовно. Но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иными словами, Бога невозможно увидеть, но Сын открыл нам Отца, Сын показал нам, явил нам Отца. Посмотрите на человека, который сидит перед вами. Вы можете его увидеть. Вы можете, если даже, рассмотреть фигуру у человека. Если вы наклонитесь поближе, вы даже почувствуете запах человека. Вы можете даже пальцем ткнуть, попробовать. Можете на вкус попробовать, я вам не советую. Но это возможно. Мы живем в этом мире, когда мы можем... И тогда мы понимаем, я понимаю этого человека, я его узнаю. Вы можете повернуться к нему и говорить с ним, видеть его глаза, видеть его эмоции. Он может вам отвечать. Вот что такое познание. Вот как мы познаем. Мы так можем познавать этот мир. Поэтому Бог, когда Он решает прийти в этот мир, чтобы стать для нас доступным, Он выбирает нас, Он выбирает нашу форму, выбирает нас, человека, и становится человеком, чтобы стать к нам ближе. 14 текст 1 главы Иоанна. «Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Эта фраза заставляет нас задать несколько очень важных и сложных вопросов. Мы читаем, что Слово, или то, чем Иоанн обозначает Бога, стало плотью. Вы можете взять эту фразу каждый день, в течение часа размышлять над ней, год. И вы каждый раз будете открывать для себя все новое и новое, задавать новые и новые вопросы. Это то, о чем говорит Павел: бездна богатства премудрости. Вы вдруг опускаетесь чуть-чуть ниже, на еще один новый слой. Как будто в шахту, у которой нет дна. Вы опускаетесь, видите, еще глубже, глубже, глубже. Что значит «слово стало плотью»? «Стало» – это слово, которое обозначает перемену, означает изменение. Я стал отцом. Это означает, что я не был до этого отцом, но вдруг стал. Я стал гражданином. Я стал Детем Божьим. Это все говорит о том, что я изменяюсь. Но разве может изменяться Бог? Мы читаем о неизменном Боге. Мы читаем о том, что Он не изменяется вовеки. У Бога, Ему не нужно изменяться. Он не может стать лучше. Он совершенный. Для Него нет апгрейда, нет обновления, которое Он сделает, вышло обновление. Хотя мы с вами знаем, что не каждое обновление лучше. Что значит слово «стало»? Изменился ли Христос? Имел ли до этого Он тело? Нет. Имеет ли Он сейчас тело? Да. В течение земной жизни Он изменялся? Был младенец, потом подросток, потом взрослый. Как это так? Разве Бог может изменяться? Разве Бог может стать кем-то? Бог есть всегда. О какой неизменности или о каком изменении идет речь? Можно было бы сказать, отец не меняется, а сын может меняться. Но посмотрите, что написано в послании евреям, 1 главе 7 текста. Об ангелах сказано: Ты творишь ангелов своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне, то есть о Христе. Престол твой, Боже, век века. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. И это тоже о Сыне сказано. Вначале ты, Господи, основал землю, небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же. Лета твои не кончаются. В конце этого послания, в 13 главе написано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Существует афоризм, который приписывают Эйнштейну. Он говорит, когда женщина выходит замуж, она надеется, что мужчина изменится. Когда мужчина женится, он надеется, что женщина не изменится. Оба ошибаются. Так вот, Бог из категории не изменится. Бог не может меняться. Ему некуда меняться. Он и так совершен. Попытки объяснить парадокс воплощения на протяжении веков приводили к ересям. Каждый раз, когда кто-то из светлых умов пытался разрешить эту тайну и объяснить, я нашел объяснение, как это, он попадал в крайность. Либо приходилось отвергать, что Иисус это истинный Бог, либо отрицать, что он настоящий человек. Либо божественная природа поглощала человеческую, либо человеческая растворяла в себе божественную. Кто-то считал, что у Иисуса не было человеческой души. У кого-то получалось, что две личности. История христианского богословия в вопросе Троицы похожа на поход в темноте по краю пропасти. Вы ничего не видите, идете и понимаете, что кто-то сорвался, только когда уже услышали крик. А-а-а! Вот так церковь подходила к вопросу объяснения Троицы. Когда кто-то говорит, я понял, это уже было ересью. Да кто-то говорит, я пришел к объяснению, он уже ушел. Ушел в эту бездну. И это не тот вопрос, который нужно было оставить богословом и сказать, это не мое дело. Знаете, мое дело просто верить во Христа, а вот это пусть этим занимаются богословы. Церковь говорила, нет, в какого Христа? Это не тот вопрос, который нужно оставить где-то в семинариях. Это наш вопрос. Если я верю не в того Христа, значит, у меня нет и спасения. Значит, нет. Это вопрос, на который нельзя, в котором нельзя ошибаться. Вот почему на протяжении веков церковь боролась за то, чтобы отделить заблуждение о Христе с истиной о нем. Наберите в интернете описание древних христианских ересей и проверьте свое исповедание. Может быть так, что вы не знаете или верите не в того Христа. Это страшно. Не так давно я разговаривал с молодым человеком, который как раз вот попал в такое заблуждение, который отвергает, что Христос это Бог. И он говорит, что это человек, который... Когда я говорю, а как же слово? Слово стало плотью. Вначале было слово. Он говорит, это просто о том, что Бог сказал. И он сказал, и пророк услышал. И точно так же, как слышал Моисей, как слышал Исаия, так же и человек Иисус Христос услышал. И слово стало плотью. Это просто Бог через него начал говорить. Древняя арианская ересь. Христос это не Бог. Но когда мы с ним разговаривали, он говорит, ты знаешь, Андрей, у меня такое подозрение, что если задать твоей церкви вопрос, кто умирал на кресте, Бог или человек, половина скажет ересь. Кто умирал на кресте, Бог или человек? Бог не может умереть. Умирал человек. Да, это был Бога-человек. Да, нам это непонятно. Но у Бога нет способности умереть. Он живет вечно. Но как человек Христос умирал. В результате множество соборов христианская церковь приходила к очередному символу веры. И если вы посмотрите динамику развития символов веры, они от маленьких все больше и больше и больше. Как только появлялась новая ересь, Опять собирались пасторы и епископы и говорили: нет, это не так. И можно сравнить, если сравнить этот поход по краю пропасти с поиском объяснения Троицы, то соборы — это такая огородка, которая они вух увидели, что кто-то ушел в пропасть. И говорили: вот, все, это край. И ставили загородку. Нет, не слитно. Затем в другую сторону уходили. Нет, не раздельно. И соборы, по сути, что они делали, эти символы веры? Они давали нам правильное учение о Христе, не сколько объясняя, сколько ограждая нас от заблуждений. Вот один из них, халкидонский символ веры, тот, который учили наизусть при катехизации, перед крещением христиане в средних веках. «Последуя святым отцам, мы согласно получаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога, истинно человека, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по божеству, а в последние дни ради нас и нашего спасения от Девы Марии Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества, и они соединяются в одно лицо и одну ипостась. Не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем, как Сам Господь Иисус научил нас, как передал нам символ отцов». Символ веры. Слово стало плотью, эти слова являются основанием для нашей надежды. Хотя эти слова стали причиной преткновения для миллионов людей. Эта истина открывает нам глубину Божьей любви к человеку и цену нашего искупления. Мы отвечаем с вами: ночь, в которую родился младенец. Но не в эту ночь произошло чудо воплощения. Оно произошло месяцев на 9 раньше, неизвестно в какой день, когда Бог пришел в этот мир, когда у Марии под сердцем забилось. Да, вот она, первая клетка в ней была создана. Для того, чтобы решить проблему искупления, Богу не нужно было жить 33 года на земле. Можно было либо прийти за час до распятия, его бы распяли, искупление было бы совершено, наше спасение было бы оплачено. Либо он мог позволить, чтобы Ирод убил младенца там, через неделю после рождения. И это тоже было бы жертвой. То есть Бог избрал, все, Бог пришел, его убили. Если бы нужно было просто наше искупление, не нужно было бы жить на земле. Но Христос живет эти 33 года, чтобы мы могли познать Его не как какую-то далекую, абстрактную личность, а чтобы мы могли Его потрогать, увидеть, понюхать. Это то, о чем пишет Иоанн потом. Мы жили бок о бок с Ним. Мы видели, трогали, слышали, мы ощущали. Вот как мы можем познавать Бога как личность, чтобы мы могли любить Его. Как любить того, кого не знаешь? Но Евангелие отрывают нам личность Иисуса. Из чего состоят Евангелия? Из чего Новый Завет состоит? Большая часть Евангелия – это описание того, что говорил Иисус, что Он делал. Мы узнаем, какой Он. Он не представлен нам в виде систематической книжки. Всемогущий, всезнающий. Он просто рассказывает о Христе. Вот почему мы можем любить Христа. Он для нас личность. Он явил нам Отца. И когда говорил Христос, это говорил Отец. Когда смотрел Христос, это смотрел Отец. Когда Христос проявлял свои эмоции, это проявлял Отец. Только так мы и можем понимать Бога как личность и любить Его как личность. Земная жизнь Спасителя – это оставленная нам модель, вдохновляющая нас образ мышления и поступков. Позже об этом апостол Павел в послании филиппийцам во 2 главе в 5 тексте скажет. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос. Славу Бога Отца». Мы с вами хотим помогать людям, но часто хотим делать это на расстоянии. Нам так удобнее. Просто кому-то дать или кого-то направить. Нам намного сложнее впустить их в свою жизнь, потому что это неудобно. Это тебе придется смиряться, тебе придется изменяться, тебе придется терпеть. Это не будет удобно. Нам проще просто как-то со стороны это дать. А что делает Христос? Он погружается в самый мир людей. Его постоянно дергают, его постоянно требуют что-то от него. Ему спать некогда. Ему молиться некогда. Ему постоянно что-то просят. Причем он знает, что большая часть этих людей, получив, забудет о нем и уйдет. И все равно он делает им добро. Эти годы жизни на земле для Бога были годами его служения людям. Это то, о чем сказал Христос. Я пришел послужить. Я пришел не для того, чтобы мне служили. Это моя миссия. Я пришел, чтобы служить. Вот наш пример. Как бы мы еще научились любить людей, впускать их в свою жизнь, открывать им свои дома, дружить с ними, как-то становиться ближе. Мы подталкиваем людей к церкви, мы говорим, иди в собрание, слушай проповедь, или знакомим с пастором в надежде, что вот там Господь через это совершит, через какую-то проповедь, какой-то урок, концерт какой-то, забывая о том, что Бог меня послал к этому человеку. Он через меня действует. Не через кого-то. Он хочет рассказать благую весть через меня. Не через пастора, не через кафедру. Через меня лично. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, апостол Павел в конце этой главе пишет, насколько на него повлияла вот эта истина о воплощении Божьем. Когда он говорит, что в вас должны быть те же мысли, тот же мышление, тот же образ мысли, что и во Христе, он говорит, смотрите, как это у меня произошло. 9 глава с 19 текста. «Ибо я, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Слово стало плотью. Пребывала с нами. Затем Христос вознесся к Отцу, но оставил здесь на земле тело. Не то тело с двумя руками, с двумя ногами, которое мы еще увидим. Другое. У этого тела миллионы рук и миллионы ног. Много глаз. Мы его тело. Мы его воплощение. Мы те, кто будем служить этому миру. Когда Бог захочет что-то сделать, Он использует наши руки. Когда Он захочет что-то сказать, Он использует наши уста. Когда Он захочет что-то увидеть и откликнуться на нужду, Он будет использовать наши глаза. Мы Его тело. Тело Христово. Подумайте о том, чтобы сегодня, в этот день, не просто поздравить кого-то с Рождеством, а стать ближе к кому-то в это Рождество. Приблизиться. Как Бог приблизился к нам. Обратить внимание на того, кого мы раньше просто проходили. Пригласить себе того, кого мы неудобно приглашать было. проявить участие, проявить заботу ради Христа, как Христос. Тот, кто рядом, кто в этом нуждается. Вот хорошее, достойное дело сделать в Рождество. Хороший подарок кому-то. Станьте сегодня этим подарком для кого-то. Станьте для кого-то вот этим воплощением Бога на земле в каком-то добром деле.